Вы знаете, меня недавно пригласили в Израильский союз писателей. Знаете, есть Израильский союз писателей, там есть русскоязычные. Ну, и в частности, они меня спрашивали, как... Это было заседание, там, это, то есть, знаете, посвященное переводам различным, там, переводили 10 переводов Шекспира, еще чего-то, а я, значит, была в Израиле таким представителем чего-то связанного с еврейством. Ну, в Израиле должно быть что-то связано с еврейством.
Где-то,
ну, что-то. Они меня, главный вопрос был такой, что вот я в этой книжке своей перевожу переводы Бен Ишхая. Ну, истории с Бен Ишхая нет. Но не может быть, что Бен Ишхай и в восточной стране, и 200 лет назад писал вот на таком языке, как я это. У него же наверняка был язык, ну как восточный язык такой.
Не сиеватый.
Не сульсай, такой сиеватый. И наверняка, значит, термины. Да. И то, что я им объясняла, писателям, совершенно замечательно, очень надо говорить. То, о чем я там им говорила, я им говорила, что есть дух и буква, да, в переводе, на мой взгляд. И что проблема с переводом Кодыш, проблема перевода еврейских текстов, что по духу и по букве это огромная разница. По духу еврейский текст он всегда строился по принципу, принцип главный такой всегда был у еврейских текстов, актуальность. До такой степени, что Гемара написана на Вавилонском, да, на Бавли, потому почему? На Арамите. Почему? Потому что Лашон ха-Кодеш в тот момент был научный язык, а разговорный был арамит. И для наших мудрецов было очевидно, что это пишет для людей, значит, пишем на разговорном. А это не Лашон ха-Кодеш, а что делать? Рамбам, который писал Аллаху, чтобы люди могли открыть и читать, писал на арабском. Потому что в тот момент все учили Лашон ха-Кодеш, все учили иврит, но это был научный язык, как терминология. А болтали на арабском всегда в еврейской истории, и тот же Бен Ишхай. Он преподавал на Лашон ха-Кодеш, он преподавал на Лашон ха-Кодеш. Описал свои книжки на арабском, потому что это было то, что в его изложении витиевато, и то, что в его изложении терминология, это то, что для его современников было самый обычный, разговорный, простой, культурный, самый-самый вот такой язык. Поэтому, с моей точки зрения, любой правильный, адекватный перевод еврейского текста, он будет перевод на
тот язык, на котором разговорный.
Ага. Например, я как раз это я очень благодарна Елисею, потому что она абсолютно подходит мне к тому, чем я хотела поговорить сегодня. Я хотела сегодня как бы, поговорить на такую тему, что у нас Матан Тура. Задача в Матан Тура, задача в нашем мудреце определяют так, что каждый человек, почему каждый год? Ну это же было одно такое историческое событие. Что празднуем? Мы же, евреи, мы не празднуем историю. Мы не так сильно заинтересованы, мы заинтересованы. Линдус Шнодер-Розер, да? Но это не самое главное такое прям, что... То есть смысл празднования Матан Тура, что каждый год, каждый человек на том уровне, на котором он оказывается, должен принять Тору. Другими словами, и это то, что мы все время говорим, мы изменяемся. Даже наше вот это ощущение, что мы глупеем, да? Раньше были такие умные, мы сегодня об этом говорили, да? Дальше были такие умные, а теперь поглупее. На самом деле мы не глупеем, мы настолько умнее, мы настолько мудрее, мы настолько взрослеем, что мы даже можем понять, какие мы глупые. Да?
Мы можем понять.
Что мы наконец-то можем это рассмотреть. А в юности, конечно, все страшно умные. В юности никого умнее нас нету, в принципе. Это с возрастом нужно, да, это дожить нужно, чтобы дожить до того, что мы не самые умные. Это же как-то надо. А и с каждым годом мы что-то слышали, что-то знаем, что-то переварили, что-то переработали. И каждый год мы подходим к своей возможности получить Тору. И очень интересно, например, Пейсах. Пейсах – праздник с огромным количеством тела, мяса. Убрать, приготовить, посуда такая, еда такая, это есть, это не есть. Это огромное количество формальностей. Это огромное количество формальных рамок. Мы подходим к Шивот. Какие формальные рамки в Шивот?
Молочная.
Как-то где-то слово тоже молочное.
10 заповедей.
Слышишь?
Не обязательно. Ночью. Не обязательно. Ночью не спать не обязательно, вообще не до райта. Даже для мужчин. Для женщин вообще не до. Вообще нет формальных рамок.
Просто
Йом Тов. Причем, если мы подумаем про Йом Тов, в Суккот куча формальных рамок, в Пейсах огромные. Единственный Йом Тов без формальных рамок, то есть получается так, вообще, относительно всех праздничных дней, что вот самый эфемерный. Да? Что? О, мы создаем тело в Пейсах. Да. Из чего оно строится, тело? Из того, что мы едим и так далее, да? Мы создаем тело в Пейсах. Мы работаем над качествами. 7 недель, у нас осталась последняя неделя самого главного, да, Сферата умер. Вот последняя неделя, когда можно схватиться и подготовиться к Шивоту, действительно чего-то там с собой сделать. И подходим к Шивот, работать над душой. Что там внутри может, какая Тора может там внутри поместиться. Это нельзя определить, это каждый будет вести свой личный диалог с Всевышним. Это каждый будет разговаривать с Всевышним сам. Невозможны рамки. Невозможны рамки. В этом году, насколько я могу, да, чтобы туда поместилось. И человек к этому идет, как человек к этому идет. И есть замечательная история. Да, есть замечательная история. Можно, ну, история, она, в общем, все ее знают, да, история такая, что жила была женщина. Была абсолютно вообще не еврейка. Она была в очень хорошей семье, очень образованная. Очень у нее было положение в обществе, очень-очень крутое. Да, если подумать на нашем языке, чем эта женщина была, ну какая-нибудь там дочка премьер-министра. Просто чего это, да, правда. И он, то есть из очень-очень важной семьи, из очень обеспеченной, очень-очень. Теперь эта страна, это была, как бы, где она жила, была такая большая страна, ну, из одной из республик, можно так сказать, необъятной родины. Приехали, да, там было одно место очень еврейское. Не именно где она жила, но где-то, скажем, если грубо говоря, если она жила в Москве, то кто-нибудь там, не знаю, подобно. Грузинские какие-нибудь евреи, ну какие-нибудь, где много евреев свободно жили, очень интеллигентные, очень обеспеченные, приехали, там приехала семья, а?
Когда из Риги.
Из Риги, ну что-то такое очень-очень-очень. То есть там, где евреи могли быть евреями, и там были проблемы, они приехали, скажем, в эту, грубо говоря, Москву, ну, для примера. И действительно такая очень-очень благородная еврейская семья, традиционная, уважаемая. И она, ну, тусовки-то одни светские, и они там познакомились. И очень ей понравилось, ей и ее сестра, очень им понравились эти ребята из этой семьи. Они все уже были довольно взрослые, там никто молоденькими не бежали, уже были сложившиеся, все уже богатые, уже все в профессии, уже что-то узнаваемое такое, уже все-таки, уже к 30 на самом деле всем было. И они с этими ребятами хотели жениться, но все они уважают, мальчики традиционно уважают традиции, что жалко что ли. Ну прошли какой-никакой гиюр, чтобы можно было. Прошли какой-никакой гиюр. И прекрасно жили, все, 7, 10 лет. Они же немало прожили вместе. 10 лет. Да? И жизнь такая, непростая жизнь. В общем, мы этих мужья умерли, она осталась. Она осталась вдовой, сестра осталась вдовой. Вообще все. Извините, сестра. Когда эти ребята переехали, когда эта семья, мама, папа и два этих взрослых уже довольно сына переехали в этот центр, это было после того, что 12 лет. Ну, по разным фашистам, 10 лет, 12 был голод. Да? Это был страшный кризис.
А они же там и богатые были.
Они там были очень богатые, но они уже были после 10-12 лет кризиса. И они остались, да, они овдовели. Теперь, тут очень простая ситуация. Осталась только свекровь. И свекровь, ну, понятно, можете представить, в каком положении. В душевном, духовном, ну, в полном шоке вообще. В полном шоке. И она говорит, я возвращаюсь, я уже в Израиль, все, я, у меня там, в конце, у меня там семья, у меня там родственники, да, у меня никаких денег, ничего такого не осталось, но что, все. Теперь эти две женщины, они уже не девочки, ни по каким меркам они молодые, но им по 40 лет. Орпа плюс год, Рут 40. 40-41. Они были 10 лет замужем. Очень прилично. очень, очень прилично, очень нормально они были замужем. Никого не трогали, представьте, никого не трогали, никому не мешали. Все, что от них требовалось, сделали. Очень уважали традиции своих мужей, что жалко, что ли. Они остались вдовами, по нулям, вообще. Мужья, да, то же самое описывает сначала стадалище, что другими на нашем, если перевести на наши современные жизни. Они кризис, они пытались, эти мужья, они пытались, они дергались, они прыгали, они бегали, они брались за одно, за другое. Ну как, когда люди в кризисе? Я вам сейчас была в Москве, когда вот месяц назад, да? Это поразительно, приходит семья, и рассказывает, что вот он был вот где-то, там еврейская семья, он откуда там, до кризиса, он был практически новый русский, олигарх, у него... Дергались, прыгали, то, все, то есть это сейчас практически квартиры уже не осталось. Пытались вытащить. Это то, что с ними случилось. Это же классический кризис. Пробовали это, чтобы спастись, продали еще вот это, и продали это, и продали это. К моменту смерти мужей они остались без ничего. Ну и плюс, понимаешь, что такое молодые мужчины умерли? Они же не до секунды умерли, они нервничали, они дикаонили, они болели, они все переживали. Они же это все пережили, и они были рядом. Они хорошие, порядочные женщины. Они хорошие, порядочные жены, которые были рядом с своим мужем. И если правда им говорить, что редкая ситуация, я уезжаю в Израиль. Чего я буду здесь жить? У меня здесь ни семьи, никого, у меня вся семья там, те, кто есть там. Что редкость? Это то, что я хочу сказать. Нам не нужно, здесь нет ни слова не актуального, нет ни слова не... не про реальную нашу жизнь. Окей, со мной такого не было, это было с кучей моих знакомых. Ну, есть места, где я не могу не подставить себя, сейчас мы туда придем. Потому что это действительно огромный вопрос. Матан Тора. Ну пусть будет мицва читать Парашат Итро. 10 заповедей пусть будет мицва читать. Почему мы читаем Магилат Рут? Почему мы читаем историю о женщине, которая не еврейка, вышла замуж, гию рабы какой, лишь бы выйти замуж и так далее. Что мы за бытовуху читаем? Ну, нахон?
Да.
Окей, мы к этому привыкли, но это же интересный вопрос. Да. И дальше рассказывается, в общем, самое главное, одна из самых главных вещей, которые есть в Мегилат Рут. То есть, давайте так, самая главная вещь номер один. И дальше рассказывается самая главная вещь номер один в Мегилат Рут относительно Шавуот. И почему именно Мегилат Рут мы все читаем Шавуот. Да, что вдруг эти женщины поняли, что выбор делается не когда выбираешь профессию, идешь в институт, и не когда даже собираешь замуж, а что выбор, его приходится делать постоянно, что выбор периодически случаются моменты в жизни, когда его нужно сделать. Я рассказывала вам историю, как а к Хофицхайму пришел парень и спросил, уезжать ли ему в Израиль. 20-е годы, трудное время, в Израиле английский мандат, совсем трудное время, очень бедненькое, очень тяжеленькое. Приходит ешебодник парень к Хофицхайму и говорит, можно его как вы считаете, стоит ехать в Израиль, стоит ехать в Израиль, оставаться, не оставаться, перемены вещь тяжелая, все мы знаем. Вдруг Хофицхайм, который был известен своей фантастической склонностью, да, Хофицхайм был здесь необыкновенной склонности. Я мне сказала, что это замечательно. Смотрит на парня и говорит, а ты мне скажи, ты коин? Говорит, нет, я не коин. Хофицхайм, а я коин. Значит, парень, который с Хофицхаймом был знаком, говорит, извините. Хофицхайм говорит, ты не коин, а я коин. Парень понимает, что у него галлюцинации. Или я очень извиняюсь, еще раз, Хофицхайм делает так, ты не коин, а я коин. И парень в полном шоке, на что Хофицхайм говорит, а теперь вопрос, почему ты не коин, а я коин? Ну и парень, конечно, в полном это, потому что, когда Моше Рабейну, помните, откуда взялись кони, да? Потому что когда Моше Рабейну крикнул, мира Ашем Элай, да, кто за Бога за мной, мой прапрапрапрадедушка встал и пошел к Моше Рабейну. Мой прапрапрапрадедушка понял, что сейчас его минута делать выбор. И все его потомки 3,5 тысячи лет коаним. А твой прапрапрапрадедушка сидел, сомневался, думал, удобно, неудобно, я еще подумаю, вообще неохота дергаться. И все его потомки 3,5 тысячи лет не коаним. У каждого человека в жизни периодически нужно делать выбор. Есть какие-то самые главные минуты, которые на поколение. Если не быть готов к своему выбору, постоянно, если не быть готов к своей, к своему матан тура, к своему личному матан тура, если не понимать, что оно происходит по жизни, пропустишь, зачем пришел сюда. Потому что ты не кое. А я кое. Рут и Орпа. Орпа, она на самом деле, вот подумайте, вот представьте себе, значит, две женщины, да, сестры, кстати, отвечу, у которых великолепная, обеспеченная, очень аристократичная, ну, совершенно беспроблемная жизнь, если остаться, или где-то там Моав был столица. Израиль, что ли, был под Муавом. Израиль, сука, был какая-то республика Муава. Ну, есть большая, я не знаю, представьте себе, большая, огромная империя, где можно делать большие-большие деньги, и где даже не нужно их делать, у тебя они есть. И переться в какую-то маленькую, жаркенькую страну, где тебя никто не ждет, где у Наоми есть родственники. Теперь, извините, я знакома с твоей Наоми. Фиг она пойдет этих родственников денег просить. Она не пойдет у них помощи просить. Она где-нибудь в халупке какой-нибудь без мозга устроится. Теперь две женщины, Рут и Наоми. Кто из них, Рут и Орпа, кто из них повел себя логично? Орпа повела себя логично. Зачем эти перемены? Зачем дергаться? Ну мы же все понимаем, что Гиюр-то был такой, только чтобы мужа не волновать. Хочешь? Да. Умер. Помнишь, что мы жили здоровы? Не, ну, умер, все. И вдруг приходит Мидраш и описывает, что вот Орпа, она там, Орпа, да, она повернула, она плакала, она рекшит, она эмоционально была вполне с этой свекровью связана, у нее были хорошие семейные отношения, и она поняла, что была логична. Она осталась в обеспеченном месте, где у нее положение у языка. А Рут идет, чего идет? Номи ее просила.
Наоборот.
Номи ей честно говорит, там будет трудно, там будет сложно, я тебе не смогу ничем там помочь, как твоя жизнь сложится, неизвестно. Это тут ты мавская принцесса, а там ты будешь сори гойка, кто на тебе женится. И про твой вот этот вот гиюр там все будут понимать. Ну, такая же нормальная ситуация совершенно. И Рут, она идет, она принимает Тору. Она не ждет, что Всевышний ей за это. Я ж тебе, а ты мне. У нее ее личный, вот она и вот Всевышний. И вот человек, которому нужна ее помощь. И этот человек это не муж, не мужчина жизни, не ребенок, что все мое биологическое там просто бунтует.
Свекровь.
Свекровь. Пожилая женщина, которая без меня не справится. Это вот то, что мы... Улам хэтит ебаной, что этот мир, он может без Торы, не дай Бог. И он может без Курбанута, без молитвы, не дай Бог. Без хэтит он не может. И тут, помните то, что мы закончили, потому что через Хесед в этом мире обнаруживается и Тора, и Курбанот, и молитва. Это то, что делает Рут. Она не умеет учить Тору. Она не может делать Курбанот, она и молиться нормально не умеет. Она может делать Хесед. Она этим Хеседом приносит Тору в свою жизнь. Она... мы через вот эту, мы вот так учимся, как получать Тору. Вот это вот называется получать Тору. Хесед, Торат Хесед. Да интересно, да, что у нас, она не за мужчиной пошла. Она все за пожилой женщиной, которой она была очень нужна, но которая ее не просила, не звала, а наоборот еще. А вот и злом мы учим, как нужно геров отсылать и как нужно их уговаривать не надо и тому подобное. То есть ни, ничего ей не купили. Трудная вещь, ей же ничего нигде не, мне не помогало все-таки. С другой стороны, Орфа, которая, да, вдруг Митраша пишет, как корпус вообще, скажу с ней слово, ну все знаю, да, и как она сорвалась. Это проблема с духовными вещами. Духовные вещи, или ты идешь наверх, или доказываешься. Невозможно в духовных вещах, и это большая проблема. Мне одна ученица сказала, у нас девочка одна училась в школе, в нашей религиозной училась, потом осталась ей религиозной и ушла. И мне звонит одна из ее подружек и говорит, она так всех вообще, так злится на всех, так на всех злится. И она сказала такую фразу классную, эта девочка. Она говорит, вот не хочу же я быть религиозной, вот этого всего вашего не хочу. И все время думаю, ну что я как думаю, чем я занимаюсь? Жизнь испортили. Ну что я как думаю, чем я занимаюсь?
Правду показали.
Дух, это проблема с духовностью. Я такой, потому что, я вам скажу одну вещь, есть правило, это я не сказала, есть замечательная вещь. Знаете, как написать очень увлекательную книгу, как написать страшно увлекательный роман? Есть теория в литературоведении, да? Как написать на детективный роман, на любовный роман, как написать развлекательную литературу, чтиво? Значит, принцип такой. Вначале читатель, у него еще много сил, и он еще любопытный. Поэтому вначале нужно его погрузить. Можно рассказывать медленно про мысли, переживания и описывать природу. В первой половине повести. В первой половине чтива можно. Читатель еще полон любопытства, терпения, и можно его лентов, можно его еще потянуть. Примерно начинается со второй половины, хотя бы последнюю треть. Никаких описаний, никаких мыслей, никаких идей. Одно сплошное энергичное действие. Причем и завязка, и развязка. Примерно в последней трети. Ну, смотря сколько нужно заработать, в смысле, со страничком. Иначе все. Иначе ни один читатель другими словами. Это принцип, окей? Это, если вы посмотрите, не знаю, от Джейн Эйр, Агаты Кристи и всех современных любопытных чтиц, все одинаково построено. Агата Кристи, поезд ехал, эти мелькали, эти смотрели, это думал, этот надул щеки. И последний опять все развлекательные. Другими словами, если мы посмотрим на жизнь человека, то жизнь человека страшно неувлекательная вещь. Жутко неразвлекательная. Из 120 или там 90, сколько человеку жить, 80% реальных событий происходит в первые лет 30-40. То есть в первые трети, ну наоборот, обратите внимание. Что потом? Ему ж потом должно быть скучно это читать. То есть если относиться к жизни как к развлекаловке, лет через 30-40 пора самоубиваться, потому что просто... Ну, обычно что ты делаешь со скучной книжкой?
Конечно,
да. А если оно там скучно и...
Закрылось.
Есть другой стиль. То есть очевидно, что жизнь человека — это не развлекательная литература. Это не чтобы развлекаться. Есть вид литературы, в котором вначале происходит некая завязка, там описание опыта, или описание идеи, или описание социального эксперимента, а потом долго-долго об этом нужно думать, размышлять, понимать, делать выводы. Это классическая философская, социальная, научная литература. Цель которой не развлечение, а осознание. Цель которой понять. То есть невозможно читать эти книги, не думая. сдохнешь от скуки. Если вы обратите внимание, как Всевышний строит нашу жизнь, наша жизнь не развлекаловка. По жанру. Наша жизнь. Это по поводу... Это
почему, про... почему не развлекаловка?
Есть опыт.
Не, ну минуточку, он такие подбрасывает каждый раз, только успокоишь, что он тебе ага. новое что-то раз.
Это третье. А ну давай. Это что-то другое. Это третье. Оставляется. Но если вы обратите внимание, чем человек проще, ну, маленький ребенок, он растет, он от...
А, это
он,
да.
У него... Смотрите, какие события происходят в первый год жизни.
Да, напомню.
Или в первые 10. Человек меняется, это же это приключение
да,
какое.
Да, да, да.
В первые 20. Уже тормозим.
Да.
В первые 30 еще тормозим. Потом 30-40. А потом на всю оставшуюся жизнь. Эти события, которые вы описываете, их же нужно долго объяснять. Это же не то, что там не умел читать, научился читать. Не умел ходить, научился ходить. Это же нужно. Хорошо, мне повезло, я до 40 не училась водить, у меня развлечение, как у маленькой. Нормальные ты люди. Очень мало чего остается во взрослом возрасте такого совершенно нового. Ну, это другое, это уже качественные вещи, это уже тонкие вещи. Или мы думаем, или мы углубляем, или мы размышляем, или мы делаем выводы, понимаем, или эту книжку невозможно читать. Ну, я понятно говорю, да? То есть Всевышний совершенно очевидно нам показывает жанр жизни. Правда? Это же простая идея, нахон. Это то, что происходит в Рут. Обратите внимание, да? Рут и Орпа, они им 40. Ну, помните то, что мы учили про возраст?
Да.
Все, начинаем думать. Начинаем жить. Куда идем? Принимаем Тору, не принимаем Тору, куда катить? А невозможно держаться где-то там, все хорошо, так и останемся. Человек или наверх, и это требует кучи усилий на этой ледяной горке под названием жизнь, или катится. И это легко, просто и глубоко. А?
Легко, да?
Легко, просто и глубоко. В каком-то смысле, но судя по тому, что надо отмыться со стаей собакой. Наверное, он получал удовольствие, не страдал от этого. Вы не знаете? Это Мидраш Раба, это классическая вещь, не это. Это приводится к двух Мидрашам. Это приводится Мидраш Раба в Рут, это приводится в Сефер Шмуэль. Когда Давид вышел с камешками на Голиата, то Голиат взбесился и начал кричать, и дословно он там кричал «Келева носи лыса». Что всех потом Орпа, она так развлекалась, когда покатилась, что ее выгнали из Муава. Муав не был суперприличное государство, как вела себя Орпа, они выдержать не могли, они ее выгнали в Плештим, дали ей пенсию, содержание, чего Рут не дали, которая прилично себя вела.
Чтобы уже
глаз дало, чтобы не позорила. А всех ее, она родила там детей, четырех этих гигантов, один от них Гольят, да. И над ними над всеми издевались, что твой папочка тяв-тяв. Любые намеки он очень болезненно воспринимал. Все, что ему казалось намеки. Давид, у него камешки были, потому что он был пастух. Просто что было. А ему все выглядело намеки. Так он взбесился. Естественно, во время войны последнее дело, которое стоит военному делать, это терять и шло нос, взбеситься. Окей-то. И там поразительная вещь. То есть, а Орпа, конечно, это, наверное, ей было прикольно, то, что она делала. Ну, кто бы это делал просто так? Как бы не пришло. При этом описывается Рут, Амесет Евалеха, описывается Рут, который трудно идти за Номи. Пожилая Номи, потерявшая мужа и сыновей, 40-летняя, молодая Рут, и она не может догнать Номи. Объясняет Беру, что нужно понять, что человек, который действительно делает следующий шаг в духовности, который, она вот сейчас сознательно принимает Тору. Никто не... это не со стаей собакой. Иногда люди думают, что духовное удовольствие, должна быть такая эйфория такая. Ты должна прилетели. А реальная духовная работа — это не наркотик, это реальность. И это сложно, и это нужно много усилий, и это нужно шаг за шагом. И вдруг молодой человек видит себя плетущимся далеко в конце у пожилого и не может его догнать в духовности, потому что да, этот человек, он прошел жизнь, да, у него есть опыт, да, он прошел свои шаги. И да, ему уже легче, хотя физически это совсем наоборот. Это интересно, мы же не, на самом деле понятно, что когда человек живет духовной жизнью, когда человек учит Тору, когда человек молится, но есть же огромное количество моментов звезд. Но Тора об этом не хочет писать. Кило Тора говорит так, смотри, вот эти вот моменты счастливые и хорошие, ты не разрешен, боишься, ты их получишь. К ним не нужно готовить. Это не трудно. А вот когда ты столкнешься с тем, что будет, и нужно принимать решение, и нужно делать еще шаг, и еще шаг. И этот шаг — это не то приключение, которое в юности представлялось. В юности человек мечтал свою жизнь, он исходил из того, что было. Он видел себя в детстве, в юности, события. За первым классом второй. А потом уже надо... Знаете как, ну представляете себе, ребенок, да? Значит так, слушай, теперь тебе нужно думать, какая профессия, а потом тебе сразу нужно думать, как сдавать багруты, а потом тебе нужно думать, ну, приключения, адреналин. Взрослая жизнь, она совсем в другом месте, она совсем... И они приходят в Израиль, поползли. Ну вот уже приехали, но уже кончились проблемы. Дальше. И подумать об этой женщине. Да, подумать о Русе. Там она не просто человек с высшим образованием. Понимаете? Она не инженер или учитель, который, как ни странно, здесь должен что-то не совсем такое делать. Она доктор наук. Из семьи много поколений докторов наук, и все вокруг одни знакомые, и все вокруг одни связи. И она приходит сюда, она не пошла дома мыть. Ей надо было ее кормить срочно, Номи. Номи человек не молодой, соответственно, не очень здоровый, и вообще пережил такие душевные потрясения. И она идет, не знаю, с чем сравнить. Она идет в кибуц.
В курятник.
Не, она идет хуже. Коровник там будет мозга.
Нет, мозга.
Она вот
нет. На поле, вот на поля.
Вот сейчас, вот в это время Таиланд, года, она идет на поля, она идет на самую тяжелую физическую работу. Человек такого образования, человек такой жизни, она же никогда в жизни. Она вообще ничего физического не делает. Она бы могла сказать Всевышний, я тебе уже Тору приняла. Я тебе, маме помогать пошла. Я тебе в Израиле приехал. Что ты меня хочешь? Ты чего? Почему? Почему у меня проблемы вообще? Я ж тебе уже. Меня каждый раз поражает Хифрей Кодиш. Вот как можно взять такую книгу и переводить, как будто это про когда-то.
В каком это веке позитивно?
Рут, ну это Шуфтим. Бери, это первый пасук в Рут, вы не берите Шуфтим.
В каком веке приведенное событие
происходило? Я вам точно скажу год. Я вам год скажу. Да? Сейчас. Значит, выход из Египта... Не пишите, подождите.
Нет.
Выход из Египта 2448 до нашей эры. Вход в Израиль 2488. И значит, Яшуа плюс 28 лет, и это если сегодня, скажем, если это Иглон Мелех Муав, то это значит, прибавьте 2489 и прибавьте примерно 40 лет.
2489.
2090 прибавить там, скажем, 50 лет, получается 2500 там. 40-й, примерно.
150 лет до нашей эры? 150 лет до нашей эры? Тогда здесь греки были.
Нет, еще раз. Евреи вышли из Египта. Это 2048. 2448.
2440.
До 2040 от сотворения мира. Если вы хотите пересчитать на обычные годы, нужно... Нет, не две. А сейчас там 3060, сколько там?
Сейчас
у нас
5771
минус, сколько сейчас, 2000, сделайте минус 2011, у вас получится 3060. Это разница.
Конечно, понятно, чувствую, где ты находишься, у меня все время.
Это разница. Значит, 2448 от сотворения мира это сколько? Минус 1500, да?
Сколько? 3000 лет назад когда где-то, правильно?
Нет, это больше 3,5, это почти это больше, это около 3,5 тысячи. А вот то, что история, которую мы сейчас сказали, 3,5, это 3000 лет назад точно.
Ну, нахуй. 3000 лет назад.
Не, меньше.
Нет, 2000.
3200. 3200. Да, 3100. Да, да. 312. Это немножко прошло. Значит, это 40 лет в пустыне, 28 лет Яшуа, и еще лет 30 прошло. Меньше 100 лет от выхода из Египта. Около лет столько после выхода. По одной теории. По теории, что это Апсан за 150 лет. Плюс-минус.
До всех этих.
Я просто это хотела почувствовать.
Это
3000 лет назад. Плюс.
Разделение уже было, все уже получили на обед.
Вот, да. Начало эпохи Шовтим. Первая половина эпохи Шовтим.
Просто вот, говорите, то, что она была какая-то для себя известная, там, принцесса. Иглон, это же ее был...
Папа
или дедушка?
Папа. А по-простому написано папа. Теперь есть...
Но он был предводитель, но...
Царь. Он был не тип, он был царь. Иглон Мелех Моав, прямо был. Иглон Мелех Моав, то, что он встал в руже, то, что он издевал Селфа. В нем было... Когда Эгуд сказал ему «Вару Лухим Лейлеха Мелех», «Дал меня к тебе тайное слово от царя», Иглон был очень, у него написано, что он был Баримиот, он был здоровенный. Он был очень-очень толстый, да, и у него были большие проблемы физиологические. Он там построил себе, да, Алиат Агак, он построил себе на чердаке, потому что он не мог в туалет ходить. Так ему построили трон, его трон, это был первый в унитаз. И, а чтобы не было запаха, ему сделали такой трон и говорили, чтобы везде окна окнов, но его все время проветривалось. И когда ему уже было в туалет, они выходили, он, значит, он там отодвигал его трон, превращался в унитаз. Когда уже можно было, он задвигал назад, все входили, он даже не шевелился. Его идея была...
Здрасте.
А его идея была как бы ну, даже чтобы не, да, чтобы не шевелиться, чтобы ничего не менять. Теперь он себе, он в туалет не был готов, кстати. А когда Эгуд, он был большой антисемит, он евреев там очень издевался, и, но при этом Всевышнего уважал. Когда Эгуд ему сказал, у меня к тебе послание от Бога, у него было реальное послание от Бога. Какое больше послание, чем твоя жизнь закончилась? Куда круче послание от Бога? Да? А то он встал. Человек, для которого в туалет стоит не мог. Написано, что за то, что он так уважал Всевышнего, что встал, от него пришла Рут, соответственно, Давид и так далее. А за то, как он относился к евреям, от него произошла Орфа. То есть это нужно понять за то. То есть, как бы, в нас есть разные вещи. И эти разные вещи от нас произрастают. Да? Его разное произошло в двух его дочерях. Орфа и Рут. А, ну, скажем, про Якова не написано, что это... А про Исхака не написано, что это его или про Авраама. Там написано, как каждый раз разбирается откуда, так это как бы от родственников. Со стороны жены.
А если бы Номи не отговаривала их, и Орфа бы пошла, то, может, она бы хорошая была.
Это выбор, все равно выбор. каждого.
Она же там сначала отказывалась, а потом...
Там описывается так, что... Смотрите, там очень интересно описывается. Вообще, я хочу сказать, что Сифрей Кодыш из-за того, что они Руаха Кодыш, в них настолько нет ничего про когда-то, у них настолько такие точные и психологические, и, да, вот смотрите. Вимуту гамшней, махлон вакильон, ватишев иша, мишней хилдей умейша. Ватакам ивы калутея, тишев мигдей муав, ки шама бездей муав, ки пакат ашем этамо, латет лаем лахем. ותצא מן המקום אשר הייתה שם, ובשתי קלותי אימה, ותלכנה בדרך לשוב לארץ יהודה. יד השתי, יש שתי בשני, ותאמר נעמי ושתי קלותיה, לך נשוב נשא לבית ביתה, יעשה השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם ידי ועמדי, ייתן השם לכם ומצאת מנוחה אישה בית אישה. ותשק להן, ותשקנה כולן, ותבכה. ותאמר נעמי, כי תלך נשוב לאמש. ותאמר נעמי, שוב נבטא לבן תלך נעמי. שוב נמנותה לכם כי זקנתי ולהיות לאיש וכדלה כי יצא ביד השם ותשנא כולם ותבכה עוד ותשא כל פלחמותה ורות דחקה בה. תגידי שרמי, דברתי פחמות ללמוד בסיטואציה еще раз. סיטואציה такая, значит, умерли мужчины, да, мужчины умерли, и ותקם גיבי קולותיה, אינומי סטיות, אינה глава семьи, она встает, возвращается в Деймуав. И они с ней. То есть они 10 лет привыкли к определенному ритму жизни. А в этом доме, очень традиционном, уважение к старшим, она встала, пошла, они встали за ней, как... Это не было решение. Не даже не с ним, но... Это же не инерция, это есть, я не знаю.
Это вот такое было
разумение. Да,
правильно, вот.
Это было разумение. Это стиль поведения. Она же ничего не сказала. Она встала, они с ней. Это был стиль поведения, это до выбора. Это очень важно отделять, да. Мы делаем очень много вещей, не потому что мы выбираем. Это то, что хочет нам сказать Шивот. Шивот, он говорит так. Стоп. Человек может соблюдать, человек может не соблюдать, человек должен себя проверять, где он на самом деле. Человек должен делать свой выбор. Может быть, я казах тебе шива там 20 лет назад, и с тех пор все себе 20 лет прошло, ты где? Ну, год прошел, ты где? Тебе Всевышний дал X годов. Год прошел, ты где? Да? А они пока это делают, потому что, да, вообще нет имени, обратите внимание, Штейклте, невестки, имен нет, личности вообще, никакой личности нет. Вот Тамара Наомина Штейклте, она к ним обращается, как... у них есть некая функция, они колод, младшие женщины в доме, они колод, да? Они послушные, они до этого были очень хорошие дочки принцессы, они были очень хорошие там невесты, они были очень хорошие жены, невестки, они выполняют свою функцию, имен нет. Понимаете, да?
Да.
Она им говорит, я очень благодарна, вы сделали много хэсэта, но вам, я вас благословляю, чтобы вы здесь вышли хорошо замуж, оставайтесь, вам здесь будет лучше, потому что Марли Мамикен, да, мне очень горько, и от вас, неважно, мы сейчас не разбираем подробно, да. И им это очень трудно, у них меняется жизнь. Ватисан кулан ватифке. Они не плачут, что они хотят с ней или не хотят с ней. Они понимают, что им придется сейчас в любом случае жизнь менять. Это трудно, это страшно, они ее любят, они плачут, им трудно. Да? Ватисан кулан ватифке. Ведь тут первый раз появляются отдельные имена. Ватишах Орпа Лахамута. Как только вопрос выбора, первый раз слово Орпа, прощение. Орпа ей целует и прощает. Она не уговаривала, понимаете? Она не уговаривала лично Орпу. Она порядочная женщина. Она встала, пошла, она не за ней. Она могла, конечно, так идти дальше, не пошли дальше. Но Малах, даже не то, что очень хороших, балл нормальных, порядочных людей, которые, идя в трудное место, не предупредят те, кто идут с ними, что, ребят, да не надо, я справлюсь, не волнуйтесь, вам тут будет легче, там неизвестно, что будет. Ну что она им говорит? Вот это очень человеческое.
Да.
Ну, Орпа ни разу не поспорила. Вы обратили? Орпа, первая же ее реплика. Батишак Орпа Хабута, Рут Бадабкаба. А Рут к ней. А вот теперь, когда Рут хочет остаться, вот теперь вот Омар, она, вот теперь Номи ей говорит, вот смотри, твоя Ивамотех, да, твоя родственница, она вернулась к своему народу, и пит, вот с ней Рут она разговаривает. Орпу она не уговаривала. Ну, не надо было ничего говорить. Не с кем говорить было. И они возвращаются, и Рут идет на такую тяжелую физическую работу, да, что-то тоже абсолютно все узнаваемое, шаг за шагом все узнаваемое. Там дальше начинается интересная история, а дальше это очень интересно. И для труд делится на две части. Да, есть длинный-длинный первый перек, и есть второй перек, да, как бы есть дальше, две части. Идея такая. Как бы первый перек, он рассказывает, в принципе, четыре перека, но там четвертый вообще, он вот такусенький. Ну, то есть, в общем, можно географически по весу разделить. Первый, второй, третий, четвертый. И любопытно, что первый перек, он очень... А? Да. У нас неделя... Первый перек, он как бы такой очень, очень общая история женская. Да. А остальные, а второй и четвертый это какая-то особенная история Рут.
Mm-hmm.
И там тоже понятно, что огромное количество вещей, которые можно учиться, но сама история выглядит более, более личной, как она, да, как она вышла замуж. Но в общем идея первого перека в двух словах такая. Почему именно Рут мы читаем живот? Во-первых, потому что Медлат Рут — это описание принятия Торы, которое должен делать каждый человек. И это делается на примере женщины.
Гиор.
А?
Гиор.
Гиор. Гиор как бы все в каком-то смысле геры. В каком-то смысле все геры. Гиор — здесь идея, что сначала. Аталев.
Насколько ты сам лично...
Насколько ты, это твой, твоя дорога. Насколько мы понимаем, что каждый из нас, он должен свою дорожку к Всевышнему пройти. Да? То есть совсем, совсем своя дорога к Торе. И что и главная идея, да, это Торат Хесед. Главная идея, что Тора принимается через Хесед. И тоже живется через это. Теперь второй перек, в нем есть еще одна идея, почему именно, да, именно в Шивот читается Мегилат Рут, что вся эта история, она произошла как раз в Сфирата Омер. Вся эта история, она просто, она происходит в Сфирата Омер, и даже когда мы это читаем, мы можем вообще понять, о чем речь, и как это, да, и как это все происходило. Теперь там относительно каждого человека есть еще очень много интересных никудов, да? А, в это время, это значит, прошло около 10-12 лет, что был большой кризис. Говорят мифаршим, когда кризис, то всегда есть падение в двух основных вещах. Не то, что вы подумали, а когда есть кризис, это очень интересно. Падение, ну, может быть, не тем, что вы то подумали. В чем в основном должно быть падение во время кризиса?
Отношения меняются очень.
А?
Учителями меняются между людьми.
Правильно, да, замечательно. Отношения между людьми, Бернам Лахаверо, вот как раз то, что главная цель работы Сфирата Омер, это вот то, что имеется в виду время.
Ну, а что еще?
И скромность.
Скромность?
Скромность.
А как скромность?
Да. Объясните. Мидраш описывает такую картину. Представьте себе ситуацию. Люди голодные. Голод в то время — это не голод сегодня, что я на диету сел. Голод в то время — это реальный голод, да? Урожай не растет. Холодильников нет, консервов нет. Голод. И кто может вспомнить, может вспомнить.
Да.
Теперь, когда голод год за годом, застоявший, застарелый голод, больше 10 лет, В Эдмидраш идет голодный мужчина, видит женщину, у нее в руке еда. Он может отнять хлеб. Это действие, оно одновременно говорит о разрушенных качествах и одновременно говорит о разрушенной скромности. Понятно почему?
Да, понятно.
Моя идеологическая... Что такое скромность? Скромность и хорошие качества, у них, ну, человечество порядочность. Скромность и порядочность, у них есть такая общая никуда, что есть животное, есть человек. И если мы все время говорим о том, что мы постоянно в жизни где-то находим свое место напрямую между хая и бенадам, то чем мы больше физиологичные, чем мы больше ведем себя просто как голая физиология, тем мы больше хая. На уровне хаи нет порядочности, на уровне хаи нет скромности. Чтобы быть порядочным и скромным, нужно уметь сказать: окей, у меня есть мое животное хочу, у меня есть душа, у меня есть вещи выше, у меня есть вещи, в которые я верю. То есть, с точки зрения этого мидраша получается так, что больше всего отделяет человека от животного, ну, показатель, это порядочность и скромность, это медот и мир. Чем как бы голод?
Чем та женщина, которая держала хлеб, была лучше?
Нет, мужчина, мужчина, который был готов дотронуться до женщины и все что угодно, ему было плевать уже, что она женщина, не женщина. Знакомая, незнакомая, трогать, не трогать, лишь бы дайте мне поесть. А?
Смеют.
Это смеют. У нас, знаете, давайте так. Есть несколько гдарим, которые определяют смеют. То есть, в общем, кроме голода, понятно, что сексуальный голод это самое, самый мощный, да, сексуальный инстинкт, кроме после инстинкта выживания, самый мощный. Физиологический инстинкт – это сексуальный. Для того, чтобы сдерживать такие базисные животные позывы, человек должен очень себя держать в руках. Тора – это как, да, животное ест то, что найдет. Человек не ест, я не знаю, там, такое, не ест такое, и вообще готовится. Если подумать, что какому-то животному говорят, мало того, что ты должен найти, поймать, укусить,
так еще и приготовить.
Ты еще должен после этого терпеть, потому что еще и приготовить. И, а после того, что приготовил, ты еще должен тарелку положить и вилку с ножом взять. Психически нормальное животное, потому что псих. Я есть хочу. А еврей? Кроме этого, должен еще и выбрать, чтобы оно было кошерное. Да еще не в любой тарелке, да еще не в любой кастрюле. Да еще и проверить, когда я последний раз мясо ел.
Да, да.
Животное, глядя на это, ну вообще. В глазах животного это просто будет... Теперь, человечество, да? Не дай бог, да, мы сегодня видим целые партии, которые развивают целые теории о том, что наверху сексуальной цепочки находятся именно гомосексуалисты. Потому что это уже над банальным детопроизводством. А это чистая страсть, незамутненная ничем. Это мое «я хочу», неприкрытое и не задержанная никакой необходимостью продолжения рода. То есть это животный инстинкт, ну вообще, да, даже ниже, чем инстинкт.
Который подошел там
вообще уже, да. Да. И вдруг мы говорим, нет, не просто только мужчина и женщина, а еще и только евреи и еврейка. А что у него по-другому-то? А у него чего по-другому? Даже в смысле детей рожать? Ну, если уж про инстинкты. Mm-hmm. Да еще и не каждый еврей и еврейка, а только которые женаты. Ха! И чтобы добить, и еще и не во время еды. Это, вот видите, как это далеко от животного?
Да.
Да еще и если это не жена, даже не дотронуться. Вы представляете, какой это оцелук?
Да.
Ну как это далеко от животного? С чего начинается разрушение? Разрушение начинается, я вообще не говорю, если бы я к ней не приставал. Я просто хочу. Ну. То есть, как бы здесь, они, это даже не было сначала даже не было сексуальной стороны. Это было со стороны плевать уже.
Ну,
мне сейчас плевать. Как только человек говорит, мне сейчас плевать, у меня рушится граница, не знаешь, где это остановится. И мы видим Рут, которая идет от поля к полю. Поэтому трудно сказать, как бы, как история ее личная с этим мужчиной, это было что-то, может быть, и особенное. Но как то, что она пережила, она приехала в Израиль. Она приехала в страну соблюдения Торы. Я не знаю, как, что вы пережили. Я помню, когда я читала Рут первый свой живот, я чуть не плакала. Я приехала в Израиль. Я соблюдала себе в России. Я все мозгами знала. Я вот тут ехала в Израиль соблюдение Торы. Я в Москве мастик не мучилась, ни тебе кошерного, ни тебе то, ни тебе все. Мальчикам объяснить, почему нельзя обняться, поцеловаться, когда все однокурсники целуются, обнимаются, а лично тебе нельзя, это была вообще отдельная история. У нас, не знаю, в мое время в Москве, я не знаю, что сейчас, в мое время в Москве студенты, ну как, чмоки вперед. Я помню, для меня это было, я помню, я изобрела такое, это, меня идут обнимать, я присаживалась. Они так офигевали. Я так хорошо выглядела, я все им присаживалась.
Они потом
офигевали просто. А потом решили, что у меня такой, знаете, было, ну как, ну подростки, было модно какие-то свои фишки. Так они решили, что у меня фишка присаживаться. Ну, я ехала в Израиль, ногами я знала, что мы все религиозные. Когда я увидела Эрец Акодыш. Вот так вот одетых людей. А я была не хилонит, а я понимала, что такое Эрец Исраэль. Представляете, я со всеми своими знаниями про Эрец Исраэль, а тут так одеваются. У меня такой дикоон был, я мамаша ждала, когда вот земля нас была. Я мамаша ждала катастрофы. Я вышла из дикоона в январе, когда началась бомбежка. Когда началась многоэмоциональный стресс, у меня все на место встало. Нормально. Нормально. Все на месте, все понятно, все понимаю. Правда, я помню, вот первая бомбежка у меня как будто была нормально, ну, дышать начала. Хосет снют в Эрец Исраэль, это шокирует, вот если неподготовленного человека. Рут идет сюда. Она все-таки, в отличие от меня, там, 17-летней, ей было 40. И у нее, в отличие от меня, 17-летней, у нее на руках Номи была. Ей было не до оплакиваний вселенских ценностей. Но она идет на поле, от поля к полю, вот по этому хамсину, и она от поля к полю ищет, где, извините, мальчики-девочки, мальчики направо, девочки налево. Потому что начинается с того, что дай мне это яблоко. А как только падают гвулот, ты никогда не знаешь, где это падение закончится. И она находит поле, где они хотя бы справа-слева. Но она единственная, которая, нагибаясь за колосками, присаживается, а не попой кверху. Если представить себе поле, на котором люди, уставшие, пожалели целый день, и впереди перед мужчинами идут женщины, которые... То понятно, что не очень их волновало, как это выглядит. И это было настолько выделялось. Босс, который был глава поколения, это была главная вещь, с которой он боролся. Он стоит на поле. Вы представляете, ну, он смотрит на поле, а она выделяется. Он говорит, чья это? Можно, и это тоже поразительная вещь. Можно работать на самой-самой грязной, на самой-самой трудной работе. Вообще Рут говорит, что можно. С таким царским достоинством, что ни с кем не ссорится. Это еще одна, как бы, это еще одна идея мегалитов. Царское достоинство, оно... Если женщина батмелых, а никогда не знаешь, куда жизнь засунется. без рата Шем, дай нам Всевышний, чтобы все наши инсьюноты, они были тонкие и на уровне духовном. Никогда не знаешь, что, что из тела придется пройти. Никто не может забрать у Рут, что она Батмелах. Босс ее, у Боза поля это, он глава поколения, он миллиардер был. Смотрите, какое там количество людей работало. С другой стороны, когда Номи говорит Рут, иди за него замуж, ночью, в его же присутствии, пока он спит, чтобы не успел. Ну, вы знаете эту историю.
Да, да.
История же офигенная. В чем офигенность истории? Первый вопрос, который страшный фаршин. Что вдруг глава поколения, шофет Боас, спит на поле? Что ему дома не спалось? Он же страной управляет. Объясняет Раши. В этом поколении, как мы уже поняли, была проблема со скромностью. А это была ночь, когда они веяли, знаете, там подбрасывали, оно падало тяжелое. Эту ночь было обязательно, чтобы все работники спали на поле. А настолько границы были размыты, что босс на своем поле, оно ему надо перед Всевышним, это же его работники. Он шел спать на поле, чтобы быть уверенным, чтобы они вообще... Ну, по-разному люди себя ведут, да, когда кент, и когда глава поколения тут невдалеке. Теперь босс, который борется, смеют. Пошел спать в свою палатку. 12 ночи. Рут по просьбе Номи. А что... Не, ну БМС.
И скромница такая. И ложится у него
вот
в ногах.
Так, она не в ногах, извините, Маргалутав, там не Роглав написано. По-русски культурно перевели в ногах. Потому как у них с русским, вот с этим вот стилем перевода, под венец. Что под венец, что Маргалутав, что, что в ногах. И в ногах Маргалутав, прямо вот к самой его жемчужине легла. Маргалутав, ну написано же. К самой жемчужине легла. Давид Амелех. До конца жизни.
Большой расплачен.
Молился. Нет, не расплачен тоже, это все правильно сделала. Но она сделала все правильно. Номи ей объяснила все правильно. Она сделала, послушалась Номи. Беседа. Давид Амелех до конца жизни. Вы знаете, да, что он всегда вставал в полночь?
Угу.
Всегда молился в полночь за 10 чудес, которые сделали Всевышний для еврейского народа. 10 великих чудес. Зе Аябалайла, да, Бахацот Алайла. 10 величайших чудес, которые Всевышний сделал еврейскому народу Бахацот Алайла. Не помню, 7 или 8. Одно из чудес, от первого-то там переход Ямсу в полночь, дрова нет, Торы в полночь, и что босс не убил Рут. Просто не убил. Что-то он был Гдоль-Адо, он был величайший раб. Ему не надо было ничего, ему надо было ее. Можно было, а, проклять. Б, взглянуть. Помните в Пирке, вот, Изару, Мюрамши, Садиким. Бойтесь, пожалуйста, огня Садиким. И много не надо. Он просто мог на нее возмущенно взглянуть, и с него пепла не осталось. Ему даже, ему ничего не надо было. Так как Всевышний ее спас? Что Давид Амелех всю жизнь ночью вставал, спасибо говорил. Что-то было, то есть, другими словами, с точки зрения Давида Амелеха, то, что Рут пережила вот это вот возлегание к Маргалутав, это было чудо на уровне Ямсуф. Чудо чистое, что он перепугался. Как, ну... Он просто перебывал. Там псуки фантастические, да? А, ну, она спустилась, сделала все, что... Ваибахаце Алайла. Понимаете, почему так почему-то Ваибахаце Алайла? Ваибахаце Алайла. Ваихрадаиш. Он просто перепугался. Чего он перепугался? Все знают, кто он. Все знают, что он. Зачем он. И вдруг какая-то сумасшедшая к нему... У него это в голове никаким местом не увидит. Так он решил, что единственное, кто могла на такое решиться, это, нет, это черт. Есть такие, нет, есть такие виды чертей женщины, которые его специально, вот, типа, то, что которые специально черти-искусатели, да. Он был уверен, что к нему приперлось вот это существо, а это жуткая тума. Эти существа, они из Улам-Тахтон. Они, праведники их могут прямо ощущать, чувствовать, да. Они, не праведники, просто там у них какие-то там, у мужчин там какие-то возбуждения такое, не вовремя всяческое, все такое. А праведники, они могут их прямо вот распознавать, ну, как всякие создания. И это жуткая тума. Он так перепугался, что с ним вот эта гадость к нему приперлась, Он просто перепугался, вы их радаишь, вы и рафет. И он ее потрогал по волосам. Почему? Потому что у этих вот созданий у них волос нет.
А, они лысые?
Они лысые. Вообще на них волос не растут. Он елафет, он ее потрепал по башке. А там волосы. Вы елыша! После того, что он так перепугался, что это было гадо. Ой, и шашу хотя бы смогла голода. У него первое мгновение было, господи, хотя бы жечь. Но и он при этом, он за эту долю секунды, что он успел испугаться и проверить, он успел взять себя в руки достаточно, чтобы вместо проклинать, не проклинать, проверить. А это он себя всегда, как великие люди все, он себя так дрессировал, просто тренировал. Никаких действий пока не проверишь. Вот от вопроса жене до любого действия он так себя дрессировал. Что бы ни было, ничего не делать, пока не проверишь. А ну-ка, чего не знаю. Если бы он был спонтанным, ой, вовы рут. Но тут у него была секунда взять себя в руки из-за того, что перепугался. И на что его хватило? Миат. Четыре буквы. Миат. Потому что еще бы чуть-чуть. И опять
теперь
уже. Она говорит, а ну херута матеха. Парашта концерта матеха кигорята. Я замуж пришла выходить. Ну, хупу давай ставить, чего пора.
Она таким способом, наверное, тоже.
А, в двух словах так. Номи объяснила, сейчас уходим, сейчас в двух словах. Номи объяснила Рут такую вещь, что я понимаю, что ты рискуешь смертельно. Ну иначе проблема. Какая проблема? С точки зрения этого вот брака, да?
Дивера?
Да. А, Гоэль, любой ближайший родственник. С точки зрения ближайшего родственника есть проблема. А, Нахшон бен Аминадав, у него четыре сына, окей? Старший или Мелах. Племянница или Мелаха. Номи. Окей?
Да,
дочка
да,
второго. Да. Четвертый Плони Алмони, вот которого мы имя, типа, да. Принципиально не знаем.
Угу.
А второй племянник, Боас. Для Номи кто ближе? По-русскому. Боас. А для Элимелаха?
Плони Алмони.
А для их сыновей? То есть для Рут. Как бы по старшинству, получается Плони Алмони. А жива только Номи. То есть, как бы можно и выбрать. Но Боас, как очень порядочный человек, он наверняка посчитает, что ближе тот второй. А тот второй Номи его знает. Он не пойдет на это. У него начнется Муавила Муавит, у него жена такая, что она это вообще в принципе не допустит. Без Муави, без Муавит. Там будет проблема. Боас будет себе ждать.
А Боас
будет вдовел.
Да. Как раз он вдовел на
дня.
А, Боас будет ждать, пока Плони Альмони. Плони Альмони даже не почешется. Значит, Рут должна пойти попросить. Если она пойдет попросит, Боас, тут он скажет, слушай, тебе 40, мне к 80. Такая разница. Хотя по тем временам это не было так. Ну, она будет, ты такая цела, ты такая аристократичная, такая красивая. Тебя, я же вижу, как на тебя смотрит. Тебя на тебя молодой, спокойный женится. А, давай. Пожертвую собой, дам ей бум. Номи знает, все равно знает своих героев. Номи знает, о ком речь. С другой стороны, и бум, Рут может и выйти замуж нормально. Но души Армона и Кириона, души этой семьи не выйдут. Номи хочет спасти души семьи. С точки зрения пророчества, поэтому-то потом и пошел Давид. Давид должен, Машиах должен был от этой семьи. То есть нужно было вынимать эти души. Они сделали свои ошибки, они потерялись. Но души можно было через такой брак вытащить. Рут хотела это сделать. Рут понимала ценность этой мецвы, если говорить о Хеседе. Она жертвует столько сил, чтобы помочь своей свекрови. Хотя теоретически, в конце концов, это мог быть другой какой-то человек сделать. А вытащить, спасти души этой семьи, это никто, кроме нее, не может. Это только через нее можно. Это хесед, который... Как хесед Шелемет. Это никто, кроме нее, этот хесед сделать не может.
Она...
Да, конечно. Теперь она ей, когда Номи ее туда послала, она ей говорит, ты что, это Мария, это все хорошо, но я же там просто умру. Номи говорит, ты смехи Аллай. И написано, что Номи молилась там всю эту ночь. Номи молилась, да. И она приходит к нему и говорит, параста концеха ля матеха, параста концеха. Это то, как люди женятся, да. Хупа, это вместо хупы можно долить. Да. давай жениться, в принципе, они уже женаты. То есть по этому браку считается, что люди уже женаты. Единственное, что нужно, бия, да, ишених на бешлуша дворим, купа, штар и бия. Там осталось только бия. Вот где бия и все, только переспать, и все, они женаты. Как бы, это левитанский брак, это такой условие. Типа, она считается уже, если не было детей, она считается уже женой ближайшего родственника, лучше брак на тем ближайшего родственника. Если она не хочет, нет проблем, нужно делать развод. Развод упрощенный, да, и бум. Но она замужем. Теперь проблема, а если родственников нет, за кем она замужем? Тот, с кем она была бабия, брак пошел. Или развод. Окей? Это из-за вот этой ситуации с душами. А, поэтому же этот брак и отменили. Теперь любая женщина, которая в такой ситуации, муж умер, она без детей и так далее, она считается разведенной. Она не может закоена, если есть брак. Но и не может за этого брака быть замуж. Потому что изначально идея такого брака, это было не приспособиться с родственниками, а сделать хэсэд, сохранить семью, сделать хэсэд.
Это же сын тогда.
Считается, что в наше время уже нет людей такого полета. В наше время это запретили.